Всем привет! Вы слушаете Five Star подкаст, подкаст аналитической платформы Кабар Азия. Сегодня с вами редактор Кабар Азии, я Эрмек Байсалов и моя коллега Наргиза Муратлиева. Мы продолжаем нашу серию подкастов, и сегодня мы обсудим прошедшие президентские выборы в США и их влияние на Центральную Азию. Сегодня нам в этом помогут разобраться Кадыр Тактагулов, бывший посол Кыргызстана в США, и казахстанский специалист Искендер Акылбаев. Сразу приступим к первому вопросу. Много дискуссий сейчас происходит и параллелей между выборным процессом в США, в Центральной Азии. И можно ли здесь провести такую параллель? Есть ли схожие черты выборных процессов в нашем регионе, в США, какие-то отличия? Давайте, наверное, начнем с Кадыра.
Добрый вечер. Спасибо большое за эту возможность обсудить с вами итоги президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Так удачно получилось, что мы с вами разговариваем уже после того, как стало известно, известны результаты, да, выборов в Америке. Джо Байден, бывший вице-президент, был объявлен победителем прошедших выборов. Я думаю, что тут как бы сравнивать выборные процессы в США и в Центральной Азии немного, наверное, несправедливо, потому что это разные страны, и выборы сами президентов, например, они проходят совсем по-другому, как в Центральной Азии, так и в США. У нас, если в Центральной Азии, это всегда прямые выборы, граждане стран Центральной Азии, принимая участие в выборах, они напрямую голосуют за кандидатов, и таким образом определяется победитель. В Соединенных Штатах это через систему выборщиков. Не сразу понятный процесс, не сразу понятная форма выборов для тех, кто не знаком с Соединенными Штатами Америки. Поэтому тут, наверное, больше можно говорить о том, как переходит процесс передачи власти. И в этом плане страны Центральной Азии очень мало видели такого, за исключением Кыргызстана, где уже несколько раз сменился президент при разных обстоятельствах, но, по крайней мере, какая-то традиция передачи власти от одного президента другому уже есть. В целом, я думаю, это абсолютно разные страны по тому, как проходят выборы.
А вы, Искендер, как вы думаете, есть ли какие-то схожести или наоборот, как сказал Кадыр, различия?
Я согласен с Кадыром Мирбековичем в плане того, что, учитывая культурные, политические аспекты, общественные аспекты, экономические аспекты, то сравнивать, как бы, проводить параллели очень сложно, да, с США, потому что другая электоральная модель, и, соответственно, в этом плане, как бы, очень трудно говорить о каких-то схожестях. Но в целом можно проводить параллель то, что страны Центральной Азии, начиная с 2019 года, вошли в какой-то такой электоральный цикл. То есть и в Кыргызстане, да, произошли изменения, в Казахстане произошел транзит власти. В Таджикистане то же самое, то есть и президентские, и парламентские выборы. И в этом плане схожесть может быть только в самом цикле изменений, да, и 2020 год преподнес нам то, что сам фактор непредсказуемости, может быть, в этом и параллель есть.
Ну вот, как мы уже отметили, на фоне определившейся победы Джо Байдена, наверное, сейчас самый такой животрепещущий вопрос, который волнует и население, и власть стран Центральной Азии, это то, какой будет внешняя политика Байдена в отношении нашего региона, будут ли какие-нибудь изменения, и будет ли он придерживаться уже опубликованной стратегии США по Центральной Азии. Кадыр Мирбекович, вам слово.
Это очень интересный вопрос, и им задаются многие. Им задаются не только страны Центральной Азии, правительства Центральной Азии, но и все основные партнеры Соединенных Штатов Америки, та же Канада, те же страны Европейского Союза, потому что очень многое зависит от того, какую внешнюю политику в отношении других стран и своих основных партнеров выберет новая администрация Джо Байдена. В отношении Центральной Азии можно уверенно говорить о том, что в целом внешняя политика США, она всегда была достаточно стабильной. Ожидать, что какие-то резкие будут изменения, я бы не стал, потому что, ну, во-первых, страны Центральной Азии не входят в первый круг, так называемых, приоритетов, да, для США. Та внешняя политика, которая была со стороны администрации предыдущих США в отношении стран Центральной Азии, она была достаточно стабильной, там не было резких каких-то движений, за исключением, может быть, каких-то случаев. Это события 2005 года в Узбекистане. После андижанских событий был очень резкий разворот в отношениях между Узбекистаном и Соединенными Штатами Америки. При Дональде Трампе в целом взаимоотношения между регионом Америкой, они были достаточно позитивными, потому что если вот по визитам, например, высокого уровня смотреть, предыдущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, они посещали Вашингтон с визитом, официальным визитом, были приняты президентом Трампом. Это, в принципе, говорит о том, что взаимоотношения развиваются достаточно динамично. Ну, по крайней мере, между США и Казахстаном, и Узбекистаном. С приходом президента Джо Байдена, я думаю, что внешняя политика США, она также будет развиваться по той же динамике, как и до этого. Будут внимательно следить за событиями, происходящими, и процессами политическими, и экономическими процессами в Узбекистане. В Вашингтоне с интересом последние годы наблюдали за теми достаточно положительными изменениями, которые происходили в Узбекистане после прихода Шавката Мирзиёева к власти. У Соединенных Штатов Америки достаточно большой портфель с Казахстаном. Там очень большой блок сотрудничества в нефтегазовой сфере, в первую очередь. И я думаю, что эта динамика продолжится. В отношении Кыргызстана, я думаю, что в первую очередь много зависит на самом деле от того, кто изберется президентом Кыргызстана 10 января следующего года, потому что, по моему опыту работы послом, наблюдениями до этого и после, очень много во взаимоотношениях Кыргызстана с Соединенными Штатами Америки зависит от того, какой настрой и какие задачи ставит, в первую очередь, руководство Кыргызстана перед собой, когда рассматривается вопрос двусторонних отношений с Соединенными Штатами Америки. Поэтому, когда касается это Кыргызстана, то зачастую, наверное, мяч на нашей стороне, потому что наши двусторонние отношения с Америкой, наше сотрудничество с Америкой, оно, ну, это никому не секрет, подвергается различному влиянию или можно сказать, эти взаимоотношения с Америкой двусторонние, они развиваются на фоне нашего сотрудничества с нашими ключевыми партнерами, такими как Китай и Российская Федерация. Поэтому вот, если у США достаточно позитивные отношения с Китаем и с Россией, то нам, конечно, тогда легче выстраивать наше сотрудничество, выстраивать нашу повестку взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки. И, конечно же, достаточно большой вопрос, я думаю, будет оставаться, это вопрос Афганистана. То есть сотрудничество стран Центральной Азии с Америкой по вопросам Афганистана. В последние годы этот вопрос, он становился более видимым в повестке дня, поэтому я думаю, что этот вопрос он все еще будет стоять. Но в целом можно с уверенностью сказать о том, что внешняя политика Соединенных Штатов Америки в отношении стран Центральной Азии и вообще в целом региона, оно достаточно стабильно, и я думаю, что оно будет продолжаться в таком же русле, которое было при президенте Трампе. Можно ожидать, что вопросы при приходе к власти представителя демократической партии, вопросы прав человека, демократии, свободы слова, они немного будут более яркими, наверное. Их будут обсуждать, наверное, более активно, когда будут устраиваться эти взаимоотношения.
А в целом, внешняя политика США по Центральной Азии не претерпит серьезных изменений. Не следует ожидать каких-то кардинальных драматических трансформаций по этому региону. Изменения могут коснуться наших ключевых стратегических партнеров в регионе. Это вот политика США по отношению к Китаю и по отношению к России. И это будет как раз-таки зависеть от дальнейшей расстановки сил внутри политики США. То есть 5 января в штате Джорджия пройдут выборы в Сенат. От этого будет зависеть как раз-таки расстановка сил в Сенате. Вот эта дальнейшая расстановка сил в Сенате будет как раз-таки влиять на выбор кандидатов, кто займет ту или иную должность в администрации Байдена. Будь это госсекретарь, то есть рассматриваются различные варианты кандидатуры, как Сьюзан Райс или Крис Кунс, или там Венди Шерман, да, то есть со стороны демократов. И здесь, если республиканцы займут большинство в Сенате, то та или иная кандидатура может не пройти. Соответственно, это будет как раз-таки формировать дальнейший вектор внешней политики США по отношению к ключевым странам нашего региона, по отношению даже к Ирану и другим моментам. То есть и в этом плане дальнейшее развитие того же трансатлантического или транс-ТПП, того же партнерства ТПП, как раз таки тоже возможно возобновиться. То есть или отношения по Ирану, да, по санкциям, ядерной программы. То есть как демократы поведут себя? Войдут ли они обратно в Парижский договор по климату. То есть все эти моменты, они будут обсуждаться, и победа Байдена пока не решает все остальные вопросы, потому что очень много зависит от других площадок, как Сенат или Конгресс.
Как вы думаете, будет ли Байден и его команда выстраивать отношения со всеми странами Центральной Азии или продолжат те же приоритетные связи только с Казахстаном и с Узбекистаном, как это было вот в начале 2020 года, когда нас посещал госсекретарь США Майк Помпео? Продолжат ли они эту стратегию или все-таки будет, скажем, некое турне? Конечно, сейчас об этом рано говорить, но почему США выбрали именно эти две страны, а, скажем, не пять стран, как было раньше, и выстраивали отношения отдельно с каждой страной? Почему, скажем, из вот орбиты интересов выпадают Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан? Ну, я не скажу, что выпадают, но в приоритете остаются вот именно Казахстан с Узбекистаном.
Я как раз работал в Вашингтоне, когда площадка C5+1, Центральная Азия плюс США образовалась и начала работать. Я в целом считаю, что это очень положительно для Центральной Азии, потому что это дает возможность нам, как регион, одним голосом разговаривать с такой державой, как Соединенные Штаты Америки. В первую очередь нам помогает выстраивать конструктивные, положительные отношения с Соединенными Штатами Америки, но при этом еще позволяет находить странам Центральной Азии какой-то общий знаменатель, когда мы рассматриваем вопрос сотрудничества с Америкой, с правительством Америки и с народом США. В целом, я думаю, что это способствует также укреплению регионального сотрудничества, потому что это площадка C5+1, Центральная Азия плюс США, это не уникальная по своему роду. Мы, страны Центральной Азии, также выстраиваем сотрудничество в рамках платформ Центральной Азии плюс Европейский Союз, Центральная Азия плюс Япония, есть Центральная Азия плюс Южная Корея. И недавно я видел, что состоялась встреча Центральная Азия плюс Россия. Поэтому для нас, для региона, это в целом, я считаю, неплохо, когда мы наряду с нашей двусторонней повесткой еще и имеем возможность обсудить региональные вопросы и вопросы сотрудничества региона Центральной Азии с такими странами, как США. Но я думаю, что это достаточно логично, что Соединенные Штаты выбирают, или как, не выбирают, это, наверное, просто так складывается, с учетом размера экономики как Казахстана, так и Узбекистана, того объема торгово-экономического сотрудничества, которое есть, те процессы, которые случаются, происходят в этих двух странах, но и в целом значимость, подчеркивает значимость Казахстана и Узбекистана в рамках Центральной Азии и для Центральной Азии. Поэтому тут как бы ничего с этим не поделаешь, это объективная реальность. У Кыргызстана была возможность выстраивать достаточно серьезные взаимоотношения до 2014 года, когда у нас была военная база в США, или транзитный центр, который был очень важным на тот момент для Соединенных Штатов Америки. После того, как это, когда мы попрощались с этим транзитным центром, естественно, объем взаимодействия, контактов с правительством США, он снизился значительно. Поэтому тут, я думаю, надо смотреть в первую очередь и исходить из того, что страны Центральной Азии могут предложить для США. Когда работаешь в Вашингтоне, зачастую это один из самых первых вопросов, когда ты обсуждаешь вопросы сотрудничества с Соединенными Штатами Америки или идешь на различные встречи как в правительственных структурах, так и в Конгрессе США. Там, понятно, говорят о том, как они могут нас поддержать, помочь, но и хотят, конечно же, услышать всегда. И не всегда, кстати, у нас есть ответ, а что мы можем предложить для США. У нас уже, в принципе, постоянный пункт — это поддержите развитие Кыргызстана как демократической или самой демократической страны в Центральной Азии. Других пунктов не так много, на самом деле. Если сравнить, например, Кыргызстан с Казахстаном или с Узбекистаном. Узбекистан, Таджикистан вообще очень много говорят, например, как они могут помочь Соединенным Штатам в вопросах стабилизации Афганистана, например, и развития Афганистана. Для Кыргызстана этот вопрос не высоко в повестке дня, поэтому, соответственно, и объем сотрудничества и взаимодействия с Соединенными Штатами таковой. Но в целом, я думаю, что все страны исходят из своих национальных интересов, в первую очередь, и для Соединенных Штатов Америки это тоже не исключение. И когда они смотрят на вопрос сотрудничества с регионом, со странами региона, они в первую очередь смотрят на те объективные реалии, которые существуют. Это объем экономики, важность страны в регионе и какую роль они играют. Поэтому мне будет, конечно, интересно наблюдать, как дальше администрация Байдена будет выстраивать политику США в отношении региона, но не думаю, что будут значительные изменения, и все-таки Казахстан, Узбекистан, я думаю, будут оставаться в верхних позициях списка.
Спасибо большое. Искендер, как вы думаете? Вы согласны с этим мнением?
Политика – это всегда прагматизм, если честно сказать. Допустим, даже если отталкиваться от стиля ведения той же внешней политики Дональда Трампа, она основывалась только на бизнес-интересах, ничего личного. И в этом плане в большей степени ссылались на то, что страна, скажем, как Казахстан или страны Центральной Азии могут предложить Америке. Да? Если честно, то есть мы не слишком... У нас пирог интересов небольшой для Америки. Мы можем как-то больше косвенно сказываться, то есть косвенный интерес по отношению там России или Китая. Даже сама Япония, как бы, когда смотрит на нас, долгое время рассматривала нас через призму России. То есть все аналитические раскладки, все вот другие публикации, политические контакты или сама структура МИДа в Японии, она была как раз-таки зациклена на России, да, на взгляде России. И вот они постепенно только начинают как-то отдельно рассматривать страны Центральной Азии. И в Америке, ну, если честно, то же самое. То есть, как бы, мы не слишком большой регион экономически, но геополитически, если мы говорим в рамках геополитики, то, конечно, сейчас возрастает вот это противостояние с Китаем, и они как раз-таки будут, администрация Байдена будет все более отчетливее как раз-таки наблюдать за процессами, которые происходят в странах Центральной Азии. И для них, конечно, в этом плане, по отношению к Китаю или тоже России, Центральная Азия имеет свой интерес. Ну и, конечно, Афганистан остается как бы традиционным местом притяжения международного внимания. В этом плане как бы Узбекистан играет, предоставляет переговорную площадку, часто участвует в различных переговорных процессах в Катаре. Делегации часто как раз-таки разных стран, которые заинтересованы в этом процессе, они встречаются, обмениваются информацией. Залмай Халилзад, специальный представитель США по Афганистану, как раз-таки посещает и Таджикистан, и Узбекистан в этом плане. Но здесь следует понимать, что все вот эти площадки, которые были инициированы по отношению к Центральной Азии, были как раз-таки направлены, чтобы уровень кооперации в регионе он повысился. То есть инициирована первая, одна из первых инициатив была Япония, предложила свое видение, Европейский Союз в прошлом году, да, то есть инициировал свое видение в 2020 году, стратегия США, и таких инициатив больше. И все они направлены для того, чтобы мы сами стали неким таким субъектом региональным, да, то есть если посмотреть на внутренние процессы в регионе, которые происходили, встреча вот в Казахстане, консультативно, неформальная, глав пяти стран Центральной Азии, плюс потом была встреча в Узбекистане. В этом году должна была, если не ошибаюсь, встреча быть в Бишкеке. Но в связи с пандемией и другими моментами политическими, эта, кажется, встреча откладывается на некоторое время неопределенное. Но в большей степени нам следует говорить о внутрирегиональной кооперации, где мы выступаем сами и обсуждаем свои вопросы без участия третьих стран. А так, конечно, Китай недавно тоже такую политическую дискуссию провел со всеми главами дип-ведомств Центральной Азии. И также Россия стремится как-то более концептуализировать региональную повестку в Центральной Азии.
Спасибо большое. Следующий вопрос хотелось бы задать в таком русле. Вот, учитывая, что Байден, он представитель Демократической партии США, будет ли традиционно уделяться внимание продвижению демократии, правам человека, свободе слова? Или США поменяют подход, или все-таки, вот как Искандер отметил, будет более такая прагматичная политика, либо будут развиваться какие-то другие аспекты отношений между регионом и США? Как вы думаете?
Искандер, давайте вы.
Если посмотреть даже на C5+1, первую вот эту инициированную площадку, как раз-таки при администрации Обамы, посмотреть на риторику Обамы и его команды, то есть там как раз-таки превалировали вот ценности демократии, открытие рынков, либерализма и других моментов. Но в самой стратегии, вот, инициативе C5+1, они как бы четко понимали, что нужно работать прагматично. Да, конечно, в любых контактах между странами Центральной Азии и США будут присутствовать вопросы демократии. Но они, понимая как раз-таки прагматику и сложность самого региона и непосредственно окружающей среды, ключевых акторов, которые присутствуют, они будут стремиться довольно прагматично подходить к сотрудничеству, да, то есть где больше выгоды, конечно, они будут ссылаться на те моменты. Ну и, конечно, они работают на внутреннюю аудиторию, они не могут отходить от каких-то определенных своих основных постулатов продвижения демократии, но в этом плане они как-то будут это все вкупе выставлять, но в первую очередь будет упор, мне кажется, на вот поддержку суверенитета, независимости, региональной кооперации. Ну и потом уже, может быть, следующим пунктом идти вопросы демократизации.
При администрации Байдена вопросы прав человека, свободы слова в более приоритетном порядке, наверное, обсуждаться. Тут надо понимать, что подход США, он не только вокруг этих вопросов формируется, но есть достаточно четкие национальные интересы во взаимоотношениях с определенными странами региона. с Казахстаном достаточно большой вопрос, это, как я говорил, вопрос сотрудничества в нефтегазовом секторе, с Узбекистаном это экономические вопросы стоят в приоритете, и плюс сотрудничество по вопросу Афганистана. Я думаю, что в целом ожидать, что как-то сильно поменяется повестка дня, повестка сотрудничества, нереалистично, я думаю. Тут надо еще исходить из того, конечно, какие предложения будут исходить от стран Центральной Азии, в первую очередь, когда они будут выстраивать сотрудничество с новой администрацией. Но ожидать, что совсем вопросы прав человека, демократии, они отойдут на там, пятый или шестой план, это, конечно, тяжело. Потому что для во внешней политике США и то, как журналисты и мировые СМИ, американские СМИ освещают Центральную Азию и сотрудничество США со странами Центральной Азии, там всегда заголовок или первые предложения в статье, это всегда указывается на какие-то возможные недостатки, которые они видят по вопросам прав человека и демократии. Поэтому пока мы сами не изменим свой имидж, как нас видят, как мы видим самих себя, я думаю, что эти вопросы, они будут все еще оставаться. Тут, конечно, я думаю, есть на самом деле хорошая возможность для стран Центральной Азии, возможно, по-новому взглянуть на сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и как-то обновить, возможно, повестку дня Соединенных Штатов Америки с приходом администрации, новой администрации, особенно когда приходит к власти другая политическая партия. Я был в Вашингтоне, работал послом, когда была передача власти от президента Обамы к президенту Трампу, то какие-то ощутимые изменения в подходе Белого дома, правительства США в отношении Центральной Азии, они были заметны. Я думаю, что в этот раз тоже можно говорить о том, что эти будут какие-то изменения, которые будут заметны, небольшие, которым могут определить немного, может быть, новые аспекты в сотрудничестве Соединенным Штатам Америки. Но в целом это, как я уже говорил, для Америки очень тяжело радикально или сильно менять подходы во внешней политике в отношении Центральной Азии. Там, конечно, для Джо Байдена я уже смотрел первые шаги во внешней политике. Это отменить некоторые большие решения, которые были приняты президентом Трампом. Это возвращение к Парижскому соглашению о климате. Вопрос сотрудничества с Ираном, скорее всего, будет пересматриваться по санкциям и в целом ядерный вопрос Ирана. Северная Корея, какие-то, может быть, изменения будут во внешней политике, в вопросах сотрудничества с США и с Китаем. Если смотреть эти 4 года Трампа, он все, что он делал, большие решения во внешней политике, это было уничтожение наследия Барака Обамы во внешней политике, все его большие какие-то заслуги. Байден, скорее всего, будет это все обратно отматывать, потому что он вместе с президентом Обамой работал над теми большими вопросами, и он заинтересован, чтобы наследие Обамы, защитить наследие президентства Обамы. В первую очередь, наверное, это самый большой вопрос, это вопрос климата, иранский вопрос, улучшение взаимоотношений с ключевыми партнерами, это Канада, Европейский Союз, НАТО, возможно, пересмотр в подходе к Китаю и России. Я думаю, что будет проводиться такая вот большая работа по большим приоритетам внешней политики США. Центральная Азия, к нашему большому сожалению или к счастью, в этот список стран не входит.
А как вы думаете, вот как раз если говорить об отмене вот этих решений, которые ранее были сделаны администрацией Трампа, вот в связи с приходом новой власти в Кыргызстане и уже вот в США в скором времени, есть ли вероятность того, то, что отношения между странами, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, улучшатся? Например, Кыргызстан и США заново подпишут денонсированный в 2015 году договор о сотрудничестве и, например, там США уберут какие-то визовые ограничения, введенные при Трампе. Это вопрос про Кыргызстан. Аналогичный же вопрос я хотел бы задать Искандеру про Казахстан. Есть ли какие-то ожидания в Казахстане, которые вот власти Казахстана, ну и сами казахстанцы хотели бы увидеть при новой власти в США?
Договор о сотрудничестве, базовый договор о сотрудничестве, который определял наше сотрудничество с USAID, этот договор был денонсирован в 2015 году. Уже прошло 5 лет, переговоры с переменным успехом проводились, и я думаю, что можно объективно ожидать, что новая администрация будет ставить вопрос о том, чтобы этот договор был там, в новой версии, был подписан в следующем году. Не буду ожидать, что это будет сделано в этом году, мы успеем это сделать. В целом, я думаю, что мы этот вопрос обсуждаем 5 лет. Очень надеюсь, что в следующем году новый президент будет в Кыргызстане, новая администрация в США. Можно, как бы, это не будет начинать с чистого листа, но это будет хороший позитивный шаг в выстраивании нового этапа сотрудничества между двумя странами. Я очень надеюсь, что этот вопрос будет рассматриваться как нашими американскими партнерами, друзьями, так и нашим правительством в конструктивном и объективном ключе, в первую очередь с учетом интересов Кыргызстана, ну и осознавая тот положительный толчок, который будет сделан, который даст это новое соглашение. Но можно, конечно, надо просто объективно смотреть на этот вопрос. Вопрос USAID после денонсации, это соглашение в 2015 году не прекратило работу здесь. Программы продолжались, может быть, немного в усеченном ключе, но в целом это давало такой вот негативный фон двусторонним отношениям. И 5 лет обсуждать подписание нового соглашения, наверное, немного затянули. Тяжело говорить, по чьей инициативе, чья вина в этом. Это будет достаточно логичный шаг сесть новым уже администрациям, как в Кыргызстане, так и в США, для обсуждения этого вопроса.
А что касается Казахстана, я думаю, после Казахстана заинтересовано в продолжении и укреплении дальнейшего сотрудничества с США. Президент Казахстана уже недавно как раз-таки поздравил в Твиттере нового президента Джо Байдена со значением, с выборами президента США. И в этом плане, мне кажется, как раз-таки кардинальных тоже изменений не будет. Но в большей степени, может быть, ожидается какая-то диверсификация сотрудничества в сфере бизнеса. То есть, да, основные американские инвестиции, они присутствуют в нефтегазовом секторе. Но мне кажется, как раз-таки вот есть определенные кейсы, где там предприниматели США инвестируют в экономику Казахстана. Там тот же кейс с Tyson Foods, это в мясное продовольствие. И здесь, может быть, как раз-таки, если мы говорим о новых каких-то трендах, то вот вопрос цифровизации, вот IT-индустрии, возможно, как раз-таки может стать каким-то неким дополнительным импульсом сотрудничества со странами Центральной Азии. У нас есть МФЦА, Международный финансовый центр Астана, там присутствует NASDAQ и Шанхайская биржа. То есть в этом плане, может быть, с точки зрения финансов, финансовых технологий, IT-индустрии, какие-то частные инициативы, это вот малый или вот средний даже бизнес, или вот частные компании, могут как раз-таки больше, более активно сотрудничать с нашим регионом, видя перспективу вообще в целом расширения в регионе Евразии. Вот с этой точки зрения, если мы будем как раз-таки позиционировать себя так и повышать стандарты ведения бизнеса, вот это уже с нашей стороны как раз-таки, а с Казахстана или со стороны Центральной Азии, в Кыргызстане то же самое, тогда уже мы можем как раз-таки предоставить какую-то интересную базу для развития сотрудничества с представителями США, не только на уровне гос, а на уровне бизнеса какого-то, да? То есть, мне кажется, основным каким-то рычагом, вообще триггером развития отношений между странами должны как раз-таки быть уже бизнес, какие-то интересы.
Спасибо большое, Наргиза. У вас есть какие-нибудь комментарии?
Ну, это был наш последний, да, вопрос. Разрешите тогда закрыть наш сегодняшний подкаст. Разрешите поблагодарить вас за интересную и содержательную беседу. Напомню, что нашими гостями сегодня были экс-чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в США и Канаде Кадыр Тактагулов и исполнительный директор Казахстанского совета по международным отношениям Искандер Акылбаев. А также ваши ведущие Five Stan подкаста площадки Кабарази Эрмек Салов и Наргиза Муратлиева. Спасибо большое и до новых встреч.
До свидания, спасибо большое.